Здравствуйте, товарищи, рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. Недавно было день рождения верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Владимиру Владимировичу исполнилось 72 года, и сегодня мы решили пообщаться с военным экспертом Александром Артамоновым насчет того, какие преобразования в нашей военной сфере произошли за время его правления. На связи с нами Александр Германович Артамонов. Александр Германович, здравствуйте.
Добрый день, Илья, приветствую всех, здравствуйте.
Первый мой вопрос будет, как модернизация российской армии под руководством Владимира Путина укрепила обороноспособность страны?
Ну что ж, это очень хороший вопрос, потому что на самом деле в свое время про Сталина говорили, что он принял страну с сахой и оставил ее с атомным оружием. Я думаю, что про Владимира Владимировича будет говорить, потому что он принял страну, которая, собственно, не обладала армией на момент конца 90-х, то есть тогда, когда Владимир Владимирович сначала на правах премьера, потом уже президента. Мы вспомним речь уходящего Ельцина. И после этого уже в течение всех своих сроков сумел создать, поэтапно создавал, на мой взгляд, в качестве верховного главнокомандующего, самую сильную армию планеты Земля. Я это говорю совершенно спокойно, без всяких величаний ненужных. Ну, по той простой причине, что это единственная армия, которая способна на сегодня подтвержденно способны вести широкомасштабные военные действия. И ведет. Ни одна другая армия мира такой возможности на сегодня не обладает. Обладала какими-то возможностями украинская армия, но ее костяк, как теперь говорят, уже весь 200-е, то есть он совсем уже не на этом свете, ушел в Бандере. Поэтому, собственно, российская армия живет и продолжает двигаться вперед. Слава Богу. Как и что было с вооруженными силами. Естественно, я не буду сейчас рассказывать всю историю за 25 лет, за четверть века, но просто отмечу, что давайте каждый из нас вспомнит солдатиков, стрелявших в сигареты, жаловавшихся на горькую судьбину 25 лет назад, говоривших, что их будут избивать, если они не принесут в часть какую-то собранную на улицах городов мзду. Было. Не во всех частях, сейчас кто-то возмутится, но было. Было массово, это отмечали люди. Танки с кривыми стволами, которые продавали на металлолом в различные страны. Причем стволы были повреждены часто специально, чтобы пройти танки металлолом. Ну и другие картины, разорения, оставленные ракетные части, брошенные северные города, городки военные. Люди, которые ходили по грибы, чтобы просто хоть как-то выжить. Я мог бы назвать какие города, но просто не хочу. Одним словом, это, да, действительно были грустные реалии 25-летней давности. Никому страшным с ней не могло присниться, что армия тогда, могу присниться, станет вновь престижной, станет костяком страны, основой страны, победоносной. Ну и все те эпитеты, которые сейчас, наверное, приходят абсолютно автоматически в голову, глядя на нашу замечательную армию. Я считаю, то, что возрождение армии Владимир Владимирович начал с кавказских войн, с победы на Кавказе против террористов, против боевиков, которые мы одержали. Тогда впервые проснулся высокий воинский дух наших солдат уже в нынешнем поколении. И да, конечно, многие вспомнят Афганистан. Я, допустим, достаточно в хороших отношениях дружен с братцем Адаевичем Адамовичем Клинцевичем, полковником призывной рупор эпохи афганской войны. Но Франц Адамович, хотя и считая, я даже согласен с ним, что афганская война была во многом судьбоносной, в том числе для нашей армии, сейчас не буду говорить почему, но все-таки трудно сказать, что эта армия, которая там воевала, была действительно армией, а не экспедиционным корпусом. Если продолжить, то в 2008 году мы смогли защитить Схинвал от атаки, гнусной атаки против гражданского населения грузинских вояк. Сейчас опять скоро тема будет, наверное, непопулярной, потому что у нас очень много политических тенденций, сейчас они меняются, но все-таки это факт, это высокая страница истории. Я был в Южной Осетии, не раз там побывал, знаю участников событий, знаю, насколько наша армия там проходила настоящее боевое крещение в войне с НАТО. Именно так. Потому что я считаю, что грузинская армия тогда существовала именно и существует поныне, кстати, как армия НАТО, вооруженная НАТО, со средствами связи НАТО, со старшими офицерами, которые все указания брали оттуда, с оружием, с формой. В принципе, ну, совершенно не важно, как в языке они говорят, грузинском, английском, польском, как возится в НАТО, сколько угодно языков. Поэтому, да, это была армия НАТО, и мы тогда опять-таки победили. Война, точнее, конфликт 8-0-8-0-8. И отомстили за своих погибших товарищей, которые в рядах белых касок пытались поддерживать порядок на улицах Схинвала, и в том числе против грузинских захватчиков, которые решили уничтожать мирное население, и, кстати, убили этих людей, наших военнослужащих. Ну и смогли сделать так, что до сегодняшнего дня Южная Осетия, она благодарна. Наша армия, несмотря на то, что уже в те годы, я имею в виду в 2008 году, позже, несмотря на то, что она уже в те годы обрела некую волю к победе, как говорится, все-таки не обладала ни современной организацией, ни современным оружием. Мы великолепно теперь представляем себе масштабы хищений после тех дел, которые сейчас проводит Следственный комитет. Но надо опять-таки помнить, что раскрытие этих дел началось в ту эпоху, то есть в эпоху 5-10 годов. Уже тогда потихонечку стало ясно, что армия нуждается в современном оружии, в возрождении военно-промышленного комплекса, в суверенном производстве этого оружия. Ну и, собственно, принять решение мало, потребовалось очень много лет для того, чтобы все это было реализовано в металле. Но оно было сделано. Это опять-таки связь армии с ВПК, военно-промышленным комплексом, абсолютно четко достоинство, которое будет вписано золотом, скрижали, можно сказать, Владимира Владимировича Путина. Могу отметить, что тогда, когда мы следующим этапом смогли в Сирии доказать, что не все коту масленица, что мы можем бороться даже с проекцией силы далеко за рубеж, опять было сильное, виртуозное по силе решение. Никто его не ждал от России. И тут наш президент поступил так, как он любит поступать. То есть полностью в рамках закона, но тем не менее на Ближнем Востоке уж тяжелее театра, как мы знаем, не существует. Уж куда точно, с точки зрения наших врагов, мы не могли прийти, потому что Россию рассматривали, и до недавнего времени продолжали рассматривать как слабую страну. Страну, которую почему-то Запад решил, что победил. И вот, собственно, армия, как всегда, выражает напрямую те тенденции, которые будут в политическом мире. Она верный барометр международных политических отношений, показывает, как говорится, истинный меридиан. В Сирии мы смогли восстановить конституционный порядок, смогли помочь Башару Асаду, мы знаем, как благодарен сирийский народ. И это опять сделала наша армия, отражавшая атаки томагавков американских и французских, между прочим, тоже крылатых ракет, отражавшая атаки террористов, которая доказала, что в состоянии отбросить агрессоров, которых опять-таки готовили западные инструкторы. Те агрессоры применяли насилие, о котором сейчас просто уже как-то стали забывать, но вешать живых людей на крюк, резать им горло на камеру, причем камера была британская, снимали западные телевизионщики, показывали все страшное, как такое реалити-шоу, шоу, в котором убивали людей, и по режиссуре, которая явно была не ближневосточной. Вот с такими дикарями, с такими бурмалеями сражалась наша армия, опять-таки победила и доказала, что западное хваленое оружие на самом-то деле отнюдь не столь совершенно, как пытались это подать в Голливуде и других, на других съемочных площадках, потому что сильны западники на мистификации. И вряд ли кто-то будет возражать, что для этого требовалась воля первого, верховного, того, кто стоял во главе государства, и кто поверил, что это возможно. Тогда же, кстати, уже недавнее наше прошлое, появился престиж воинской службы. Почему? Потому что даже пехотный лейтенант, который выходил из училища, мог, это, в принципе, совсем недавно, чуть более 10 лет назад, так вот, он смог получать зарплату в 5-6 раз превышающую среднюю зарплату где-нибудь в провинции. Ну да, зарплата 80-100 тысяч рублей. Это опять-таки, скажете, воинская подготовка, об этом надо говорить. Надо говорить не только об этом. Надо говорить о жизни военнослужащих, о престиже военной службы, о престиже мундира. А какой же престиж, если человек, извините, не может купить себе новых носков, а штопает дырявые, одевается непонятно как, что стыдится, что он не в состоянии просто вести приличный образ жизни, как такой человек может жениться? Все понятно, что именно благодаря армии у нас может возродиться наша народная демография, просто потому что, в конечном счете, армия для народа, для обычных людей, простых людей, была выражением духа. А если дух низок, то зачем же рожать детей в стране, где даже армия никому не нужна? Вот это, опять-таки, на мой взгляд, достоинство администрации президента в главе с Верховным, который все эти годы, десятилетия сдавал тон. Ну и, наконец, грянула наша специальная военная операция. Почему-то действительно некоторые истины, простые, красивые, затираются и становятся, может быть, банальными. Ну, наверное, так устроен человек. Люди превращают в штампы, часто занимаясь словословием, затирают смысл на вид хрестоматийный глянец. Казалось бы, февраль 2022 года был вчера. Но я предлагаю всем вспомнить. Это же в очередной раз было абсолютно, ну, я бы сказал, непредсказуемым, виртуозным решением, которое наш верховный, между прочим, не военный человек, да, разведчик, да, прошедший свою службу в КГБ, возглавивший КГБ, но не полководец, он принял, я бы сказал, совершенно уникальное решение силами, но откровенно небольшого экспедиционного корпуса, 200 тысяч человек, и только-только обновив вооружение, еще даже не до конца, для нашей армии, прийти на помощь людям, которые гибли на Донбассе, гибали. Это вот я понимаю то, что многие не оценивают, уже сейчас скажут, ну, наша армия всегда побеждала. У обывателя такой взгляд, не люблю слово «обыватель», использую его именно пежеративно, в плохом смысле этого слова, то есть не думающий человек. Обывателя, не надо его использовать, это столь банальное это слово, но нехорошее. Но так вот, у обывателя и просвещенного взгляд, ну, подумаешь, мы же побеждали всегда. А нет, всегда мы не побеждали. После Советской Армии много воды утекло, я сейчас пытался кратко резюмировать этот путь. Поэтому бросить 200 тысяч, пусть и с небольших штыков, и даже при присоединившемся контингенте ДНР и ЛНР, их национальных армий, наших республик, брать теперь часть частей Российской Федерации уже в данный момент на ту армию, которая была армией ВСУ, 600 с лишним тысяч единиц, при условии, что их вооружало, готовило НАТО, они 8 лет готовились к этому моменту. Но я бы сказал, что решение действительно безумно сильное. Результат мы знаем. Около 20% территории Украины оказались тогда освобождены нашими усилиями. И само по себе это, кстати, противоречит всем правилам военного искусства, что в наступлении контингентом в фактически, ну, давайте считать, 2-3 раза меньше, чем тот, который оборонялся, мы смогли такую территорию отбить у врага. И мало того, не объявляя всеобщую мобилизацию, не переводя экономику на военные рельсы, и продолжая ее развивать. Потому что именно вот в этот самый этап, на этом самом этапе мы вошли в состав экономик 5 самых разных экономик мира. А сейчас уже передвинулись даже на 4-е место. Если это не чудо, простите, то я даже не знаю, что тогда будет чудо. Это же действительно чудо, абсолютнейшее чудо. Кому мы этим благодарны? Верховному. Все идет от головы. И когда-то применявшийся девиз «у нас незаменимых нет» абсолютно идиотский девиз. Это, я бы сказал, человеконенавистнический девиз. У нас есть незаменимые. Я не знаю ни одного правительства Иосифа Виссарионовича, который так бы любил страну и столько для нее сделал, сколько для нее сделал Владимир Владимирович. Поэтому, исходя из этого, могу сказать, давайте о цели. Не военный человек, пусть и с великолепным образованием, смежным, скажем так, с военным. Ну, разведка всегда шла рука об руку с военным делом. Но, тем не менее, даже не военный разведчик, а юрист по образованию гражданскому, глава государства, не выходя за пределы мирной парадигмы до последнего времени, за 24-25 лет возродил фактически с нуля, поднял из пыли, из праха нашу армию. И сделал ее такой, что ее теперь боятся везде. Я даже ни слова не сказал о вооружениях инновационных, которыми мы обзавелись, которых вообще-то нет ни у кого в мире. Да, у кого-то есть гиперзвук, как у Ирана, у КНДР, у Китая, пусть не подтверждено до конца. Но, простите, гиперзвук испытан в боевых условиях только у нас. Ракеты «Кинжал». Ни у кого нету боевого планирующего блока «Авангард», летящего со скоростью 25-27. Это та скорость, которая еще официально заявлена. Махов в час у нас есть. Ни у кого нету, простите, стратегической ракеты межконтинентальной класса «Буревестник» с атомным реактором на борту, у которой минимальная заявленная дальность 18 тысяч километров. Ни у кого нет других видов урезонивания наших противников. И той подводной лодки беспилотной, которую мы создали, двигающейся по принципу ракеты, торпеды, Посейдона, имеется в виду, естественно. И лазера «Пересвет», при том, что американцы давно его испытывают, никак не могут произвести и сделать. Ни новых ракетных двигателей американцы никак не могут воссоздать наш РД-180 эпохи Дуальни Королёва. А мы уже, между прочим, задумаемся над ионными двигателями, силовыми установками для движения без опорного пространства, и не только, и квантовыми в том числе. То То есть я хочу, чтобы наши современники с вами, Илья, оценили масштаб. Дело в том, что существуют, конечно, какие-то страны, которые неким патагонным путем, выжимая все соки, пытаются поднять престиж и уровень вооружения своих армий. Такие страны очень редко называют тоталитаристскими странами. Но разве Россия на них похожа? Давайте пусть даже наши враги над этим подумают, пусть они сумеют не возразить. Разве Россия объявила всеобщую мобилизацию? Разве в России плохо живется людям? Разве мы отправляем студентов на фронт? Разве мы кого-то заставляем воевать даже сейчас? Да, у нас была мобилизация. Но я, кстати, нигде не встречал такого уровня обеспечения, который, опять-таки, был предоставлен нашим бойцам, да еще в столь непростое время, когда против нас не 32 страны НАТО, а 62 страны, включая союзников. И все это наша армия. И все это решение одного человека. Ну, поэтому я понимаю, что многим не просто не понравится сейчас моя речь, они обвинят в каком-то низкопоклонстве. Но поверьте, я ни гроша ломаного не получаю за то, что даю такую оценку. И с другой стороны, я думаю, что достаточно большое количество людей в Российской Федерации знают, насколько я порой критично отношусь, ну, к каким-то недолжным проявлениям, я бы сказал, каким-то не совсем корректным действиям, которые иногда встречаются и в рядах вооруженных сил, и в политике. Я критикую и совершенно этого не стесняюсь, даю очень жесткие оценки. Поэтому уж, наверное, я буду последним человеком, который начнет рассказывать какие-то сказки в надежде на то, что ему за это что-то перепадет. Так что я бы сказал, что весь политический путь в высшей политике, в высшей лиге Владимира Владимировича абсолютно неотделим от пути возрождения и создания величия нашей армии. Фактически это суть, это, я бы сказал, сердцевина, помимо всего того, что мы сделали, самая-самая, я сказал бы, сердцевина, это вот касается военного дела. И я действительно горжусь, потому что я сейчас живу в этой эпохе, потому что мне было очень грустно 25 лет назад. Я никогда бы снова не хотел, чтобы мне было бы ни 25, ни 30 лет, потому что я на этом закончу, чтобы действительно дать некую оценку пройденному пути и того, что сделал наш президент, что в силу своей биографии, когда я волею судеб и по долгу службы был в стенах военных заведений Западной Европы, я слышал, как они издевались над нашим флотом, нашей армией в те годы, когда на вопросы, заданные офицером НАТО на одном из совещаний, где присутствовал, а что там с Черноморским флотом, и, знаете, дружный вопль сотни вооруженных военных глоток, он гниет. Еще радость была просто несусветная. Когда американские корабли, видя наши корабли, военно-морские корабли в океане, обнажали, простите, филейные части тела и показывали их нашим морякам. Вот был их отношение. Когда никто ни во что не ставил честь нашего мундира. Пусть теперь осмелятся нечто подобное сделать. Они знают, чем они рискуют. Вот то, что сделали страны и армия наш президент.
Александр Германович, последний вопрос, который я вам задам, потому что, в принципе, здесь особо расходиться нам и не надо. Александр Германович, как вы считаете, можно ли сказать о том, что наша армия достигла того могущества, которое было у нас во времена Советского Союза в 50-е годы?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вы знаете, Илья, я считаю, что наша армия сейчас превосходит советскую армию. Принимал присягу в Советском Союзе, Ковровский район, Владимирская область, поселок Ледового, база ВДВ и военные лагеря. Так вот, дело в том, что в ту эпоху моральный дух советской армии абсолютно не соответствовал тому, что мы имеем сейчас. У нас тогда не было боевой армии. Да, у нас была афганская операция, еще раз я все помню, все понимаю. Были, я пойму, это локальные операции. Но надо понимать, что на 80-е годы советская армия во многом уже разложилась. Потому что командиры не верили в то, что будет крупный конфликт, не готовили к этому солдат. Очень многие держали автомат буквально и едва ли не несколько раз за время прохождения военной службы, которая тогда продолжалась 2 года в среднем у солдат, у рядовых. Поэтому видел я настроение офицеров, которые принимали присягу на военной кафедре крупных вузов, не обязательно столичных, любых. Никто в это дело не верил. А тогда, когда армия утрачивает цель, а страна не пытается ей эту цель придать, потому что это живой процесс обмена мнениями с руководством страны, ну, мы знаем, какое тогда было руководство страны, то о каком же моральном духе можно говорить? Без морального духа ни один боец не боец, а так просто человек в форме, с оружием в руках. Ну и мало того, что наши армии обстреляны, я бы сказал, что на сегодня она, да, действительно, с точки зрения военного потенциала, полностью обладает тем, чем обладала советская армия, и даже обладает большим, чем обладала советская, потому что тогда мы догоняли американцев по числу ядерных боеголовок, а теперь мы не догоняем, теперь они нас догоняют. У нас более 6 тысяч ядерных боеголовок, развернуто, конечно, гораздо меньше в рамках тех соглашений, которые дезавуировал Трамп, между прочим, и другие деятели, которые почему-то пользуются таким спросом у пятой колонны внутри Российской Федерации. Но так вот, действительно, Владимир Владимирович не столь давно сказал, мы впервые в положении недогоняющих. Нам нечего догонять. У них нет нашего оружия. Они не могут делать гиперзвук. Они не в состоянии сделать ракету «Сармат». Они не знают, как сделать ракету «Буревестник». У них нет наших подлодок. Да-да, я, причем сейчас не про «Посейдон», а про самые, едва не сказал обычные, но они же не обычные, атомные подводки, подлодки наши, извините, атомные наши подлодки, крейсера, несущие ракетное вооружение, континентальные, межконтинентальные баллистические ракеты. Но американцы только приступили к программе обновления своего подводного флота. А у нас уже есть подлодки «Борей-А», и не только. У нас есть великолепный проект дизель-электрической подлодки «Лада», развитие подлодки «Варшавянка», которую строил и создавал мой хороший знакомый, говорю, снизу вверх. С его сыном я дружу, его сын генеральный директор завода оборудования, а сам этот человек генеральный конструктор Крамелицын, заслуженнейший человек, петербургский строитель, судостроитель, точнее корабел. В общем и в целом, я бы сказал, что мы уже превзошли советскую армию той эпохи. И ту советскую армию не боялись, потому что великолепно знали, что ее офицерский корпус, знали наши враги, ну, обладал тем уровнем подготовки, коим он обладал, это помимо морального духа. Никого ругать не буду, но вынужден признать. Ну, за исключением людей, прошедших Афганистан, это все-таки был ограниченный контингент. А мы сейчас, конечно же, имеем совершенно других бойцов. Их очень много. Давайте подумаем. У нас сейчас на фронте более 1 миллиона человек. Скоро будет 2 миллиона, потому что фронт расширился. На Белгородскую область, на Курскую область обязательно будет 2 миллиона. И, простите, мы никогда в Африке не могли себе представить, чтобы французская зона африканская, ну, условно, французская, франкоязычная, которую Франция отгородила себе, что она стала равняться на нас. Да, мы присутствовали в Африке. Но чтобы нас выбрали сознательно, не мы себя навязывали тем, что дарили танки в обмен на то, что кто-то учил кодекс, моральный кодекс строителей коммунизма, а чтобы нас сознательно выбрали. Такого не было никогда. Сейчас такое есть. Мы действительно престижны. И к нашей армии, именно с точки зрения ее военного мастерства, стремятся, у нее хотят учиться. Только, к сожалению, некоторые республики, находящиеся до наших южных границ, никак эту простую истину создать не могут. Но это молодые республики, я думаю, что они еще придут в себя и поймут, насколько смешно то, что некоторые из них взяли равнение на НАТО. Потому что блок НАТО обречен, конечно, на провал и на распад, на мой взгляд. И это было дело нашей армии. А именно этого не достигли, извините, страны Варшавского договора в ту эпоху. Поэтому я убежден, что сейчас мы обладаем инструментом, чтобы навсегда похоронить НАТО с его агрессивными намерениями.
Александр Германович, большое спасибо. Наш канал поздравляет Владимира Владимировича с прошедшим днем рождения. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Рябокатов. На связи с нами был военный эксперт, член команды Путина Александр Германович Артамонов. До свидания.
До свидания, всего хорошего.